Арбитраж. Библейские мотивы в искусстве и культуре. Как искусство делает нас лучше.
Добрый день, друзья! С вами снова передача «Витраж», и это значит, что вас ждет новое путешествие в мир искусства, в мир Библии. Сразу же представляю нашу постоянную гостью, это искусствовед Ирина Языкова. Добрый день, Ирина!
Здравствуйте!
Сегодня, если вы читали анонс, мы назвали передачу «Что такое манна небесная?». Это выражение «манна небесная» в нашей речи встречается. Например, мы говорим «ждать как манну небесную», это чего-то ждать с нетерпением. Или про кого-то говорим «питается манной небесной». Это когда вот человек, может быть, впроголодь живет или самым необходимым только живет. То есть оно такое для нас близкое выражение. Но откуда оно пошло, что же оно значит? Об этом мы сегодня поговорим. И не только об этом, потому что мы будем говорить про о целом таком большом отрывке из истории израильского народа, о его странствиях по пустыне. И чудо с манной небесной — это лишь одно из чудес, которое произошло на этом пути странствования. Ирина, передаю тебе бразды правления.
Да, это очень интересная история. Я сейчас сразу запущу демонстрацию экрана, потому что мы с вами некоторое время назад говорили о том, как евреи вышли из Египта и какие чудеса евреи сопровождали вот на этом выходе, да, и там и казни египетские, и море расступилось, и так далее. И вот евреи идут по пустыне в направлении Ханаана. Вот я даже подготовила карту, где этот маршрут виден. Дело в том, что...
Ирина, а мы не можем открыть полный экран? Потому что, чтобы была покрупнее картинка.
Ну, мне кажется, я открыла.
Нет, да? Хорошо, ладно, тогда говорим о маршруте.
То есть у меня на экране это все. Угу. Ты не видишь совсем картинку?
Нет, вижу, но маленькую. Ну, не будем отвлекаться.
Маленькую? Хорошо. Нет, тогда я сейчас заново запущу. Нет, надо, чтобы видели большую. Сейчас попробуем.
Хорошо, пока мы тут налаживаем наши некоторые технические моменты, это передача «Витраж», посвященная библейским сюжетам в искусстве и культуре. Хорошо, Ирина, давай рассказываем так, как есть. Нормально.
Ну, во всяком случае, может быть, видно саму карту.
Видно, хорошо карту.
Да, тут вот как раз Аравийский полуостров, который между, значит, двумя рукавами Красного моря, пустыня Фара. Куда направлялись? Направлялись евреи в Ханаан, то есть в землю, о которой говорили, что она такая вот плодородная и так далее. Идти надо было через пустыню. Вообще пройти можно было ближе к морю, и там, наверное, чуть больше 700 километров путь. Это примерно как от Москвы до Питера. Вот. И, может быть, они прошли бы довольно быстро. Но Господь их повел совсем другим путем. Вот это тоже одна из загадок Библии, почему вот этот не очень большой отрезок пути народ израильский шел 40 лет.
А вообще это одна из загадок жизни, мне кажется, потому что иногда бывает, ты к каким-то вещам идешь слишком долго. Кажется, вот раз и должно быть, да?
Да.
А почему-то происходит какой-то долгий путь. И, наверное, в этом тоже есть свой смысл. Как и был смысл вот в этом странствовании по пустыне.
Безусловно. Собственно, те чудеса, о которых мы сегодня будем говорить, это уроки Божьи, который должен был получить народ Божий на этом пути. И вот красным как раз помечено вот до горы Синай или Хариф. Синай – это как бы общее, так сказать, название вот этого плато с пиками. И вот одна из них – гора Хариф, где как раз Моисей получал скрижали. Мы будем об этом тоже. И вот здесь даже показано, как они петляли вокруг одного и того же участка. Уходили, приходили и так далее. И потом уже только через некоторое время ушли. Вот начинаем мы с картины Доре, Густав Доре, человек, который проиллюстрировал довольно подробно всю Библию. Мы время от времени показываем его картинки. Вот мне нравится эта картинка. Он иногда бывает такой суховат, но здесь вот этот масштаб вот этого исхода, масштаб этого племени огромного на самом деле, да, вот, с детьми, с стариками, с животными, да, вот виден, как вот идут, и там последнего человека, наверное, не видно за краем горизонта. И вот эти люди идут, и Моисею предстоит их сопровождать на протяжении вот всего этого практически исхода, всего этого путешествия. Вот замечательно, мне нравится картина Ивана Крамского. Все, наверное, помнят его «Христос в пустыне». Вот та довольно известная картина, да, в третьей подписи. А вот это...
Подожди, не убирай Крамского, если можно.
Нет, я не убираю. Вот как мне нравится, я как раз хотела сказать, где Моисей молится. Сзади него его брат Арон, рядом на одно колено припав стоит его сестра Мариам, а Моисей молится, потому что он понимает, что только с Богом он может провести этот народ к назначенной цели.
Вот когда я долго смотрела на эту картину, я просто прониклась вот этим чувством неизвестности, которое она передает, что вот, да, вышли из Египта, но непонятно, что дальше. И вот это чувство, оно прямо даже в репродукции оно передается. Представляю, насколько сильно оно передается, когда ты стоишь перед этой картиной.
Да. И вот Моисей это понимал, уже встретившись с Богом, беседуя с ним, там, Неопалима Купины и так далее. И он исполнил уже много того, что Бог ему сказал. И он понимал, что на этом пути ждут его испытания, его и его народ. Вот, вот это, на этой картине мы видим Фредерик Гудо, британский художник. Мы здесь видим, как Моисей разговаривает со своим народом, и люди по-разному, кто-то задумчиво, кто-то недоверчиво, кто-то наоборот, как-то в полном понимании его слушает. Ну и какое-то время проходит, и, естественно, начинается в народе ропот, потому что идут, а ничего нет. Да, люди думали, что вот самое главное свершилось, что они вышли из Египта. Сейчас, чуть-чуть потерпев, мы придем к назначенной цели. А цель-то еще далековато. И вот уже знакомый и, можно сказать, любимый нами Джеймс Тисо, мы много раз его уже смотрели, он такой очень кинематографичный, я считаю. Uh-huh. Вот. Здесь показано уже напряжение разговора с народом, когда Моисей буквально останавливает этот эмоциональный натиск людей, которые уже говорят: слушай, мы уже тут сколько бродим, может быть, нам вернуться, там-то у нас были котлы с мясом, вообще-то, конечно, мы были в рабстве, но мы были сыты, все было предсказуемо. А тут-то до горизонта одна пустыня, ничего нет. Запасы воды, запасы еды, все истощается, мы тут погибнем. И народ можно понять, да, логика ясна. Вообще-то действительно какая-то авантюра получается. Куда ты нас завел? И вот Моисей пытается, да, Арон так стоит сзади чуть-чуть, а Моисей пытается их увещевать. Вот это, конечно, мне нравится. Тисо, он всегда как-то очень ярко и наглядно.
Да, драматизм передается. Чувствуется, что толпа вот уже готова броситься на Моисея. И чувствуется, что он тоже имеет такую определенную силу, такую харизматическую, что он может вот так пока удержать, да?
Да, да, да. Маш, может, ты объявишь, может, кто-то присоединился только что к нам?
Я помню. Спасибо, что ты мне напоминаешь, друзья. Ну что, это передача «Витраж», посвященная библейским сюжетам в искусстве. Сегодня мы говорим о том, что такое манна небесная, и вообще более широко о том, какие чудеса произошли с евреями, блуждавшими в пустыне после исхода из Египта. Наша передача выходит благодаря вашим пожертвованиям, и мы просим вас продолжать эту поддержку. В описании прямого эфира в соцсетях вы найдете ссылку на Теус Медиа, пройдя по которой можно поддержать нас. Возвращаемся к нашей теме. И это опять Тисо.
Да, это опять Тисо. Джеймс Тисо, который тоже так очень разнообразно, интересно иллюстрировал Библию. И вот первое, конечно, что возникает в пустыне, да, но мы представляем, что такое пустыня, это жажда. И когда уже запас воды иссяк, тот воды, запас воды, который, конечно, взяли с собой, вот на первом плане, видите, женщины с сосудами, и сосуды пусты. И, конечно, первое, что хочет человек, это пить. А тут нет воды, да, нету. И что делать? Вот. И тогда Моисею Бог говорит, что не бойся, я тебе помогу. Ударь в скалу, и оттуда забьет источник. И вот здесь показано, как Моисей стоит, да, с жезлом, и уже этот источник хлынул, и люди видят это чудо, и, конечно, набрасываются на эту воду. Кстати, по поводу воды, там есть еще один очень интересный. Я не нашла иллюстрации, но, видимо, его труднее, этот эпизод, иллюстрировать. С водой было два чуда. Это изведение воды из скалы и источник мера. Мера, значит, черная, да, черная вода, горькая вода. Когда они пришли к одному источнику, и там оказалось, что воду-то пить нельзя, потому что она горькая, несъедобная. И тогда Моисей бросает туда дерево, какой-то кусочек дерева. Вот это, кстати, известно среди вот народов, которые имеют дело там с природными такими, да, источниками, что есть такие деревья, которые, кора которых очищает воду. И вот, значит, там на самом деле два чуда, которые произошли: очищение воды меры, которая из горькой стала сладкой, и изведение воды из скалы.
Друзья, вот наши слушатели, зрители, дорогие, вы чувствуете какую-то связь между этими событиями Ветхого Завета с Новым Заветом? Будет очень интересно узнать, как вы это воспринимаете, потому что, вот, ну, это не спойлер, действительно, есть прообразы в Ветхом Завете, в Новом какое-то вот исполнение, да, этих прообразов. И вот сейчас Моисей рассекает скалу и добывает воду. Вот с чем у вас это ассоциируется, если говорить в связи с Новым Заветом? Пожалуйста, поделитесь вашими мыслями. Мы будем ждать, как всегда, с нетерпением, чтобы у нас получался диалог, а не наш серийный монолог. Вот, и вы всегда очень интересно пишете, интересно очень делитесь. И также, конечно, всегда можно задавать вопросы, потому что такой сюжет очень динамичный, интересный, много всего происходит. Не стесняйтесь, пожалуйста, пишите, ждем ваших реплик. Пожалуйста, Ирина.
Да, вот я хочу показать одно, может быть, из ранних изображений этого сюжета, который находится в катакомбах, в римских катакомбах. Мы время от времени возвращаемся к совсем ранним изображениям, потому что, конечно, 19-й, 20-й век, и даже более ранний, там, эпоха Возрождения, там как бы с подробностями всегда пишут, а здесь всегда вот сосредотачивается на одной, двух, трех вот из фигурах, но выявляется смысл самого события. Вот. И если уже говорить о Новом и Ветхом Завете, как раз один из ранних таких богословов, вообще 4 века, 4-5, Августин говорил, что Новый Завет в Ветхом скрывается, а Ветхий Завет в Новом раскрывается. Что действительно многие сюжеты Ветхого и Нового Завета, они как бы параллельны и даже зеркальны. То есть как бы в Новом Завете многое отзеркалено. И вот с чем у вас ассоциируется, да, наши дорогие слушатели, радиослушатели, вот именно это чудо с водой. Вот. Вот тоже замечательно, как в эпоху Возрождения Филиппино Липпи изобразил этот сюжет. Да? Вот здесь он больше показывает Моисей, да, но больше как бы реакцию людей, да, как они обрадованы, как они прям даже вместе с животными готовы пить из этого потока. Вот. И там вот целый, вдали идет целый караван, который ведут своих животных вот к этой вот воде. Ну, конечно, в это время пустыню изображали не совсем как пустыню, вот, потому что, наверное, люди не очень хорошо еще знали, что такое тут пустыня, особенно Синайская.
Вот, скорее всего, в своем ландшафте изображали.
Да, 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 это скорее ближе вот к какому-то там тосканскому, умбрийскому пейзажу.
Но в этом, наверное, тоже есть смысл, потому что все события Библии, они как бы имеют прямое отношение к нашей жизни, да?
Да, да.
И вот именно посмотреть, о чем мне сегодня это чудо говорит, на кого я похож, на вот этих людей из толпы, которые требовали от Моисея немедленного решения там, да? Или, может, я похожа там на Моисея, Аарона, на мудрых вождей, которые на людей молитвы. Я думаю, что в этом тоже есть какой-то свой плюс, да, что это делается в пейзаже вот именно близком художнику.
Безусловно, безусловно. А вот Никола Поссен, тоже более поздняя традиция, такая вот классицистическая. А здесь, ну вот, как в театре, скорее, они все стоят, эмоционально. Вот. Ну вот так вот, по-разному. Художники разных эпох обращались и к библейским мотивам, и в частности к этому мотиву, потому что видели для него и в нем, вернее, для себя тоже большой смысл.
Ирина, прежде чем мы перейдем к Мане, верни, пожалуйста, воду, потому что у нас комментарии.
О, интересно.
Да, ну, я хочу сказать, что сразу три прекрасных комментария. Вот Мурат пишет: «Скала — это и есть Христос в Евангелии». Наталья пишет: «Иисус — скала, и от Него источники жизни». Да, вот источники воды живой. Да, замечательно вы подметили это. Еще интересный комментарий Мурата тоже он пишет в целом про эту ситуацию, что для Бога не было проблемой провести быстро евреев в обетованную землю. Это нам известно расстояние. Богу важны сердца людей, готовые к новому месту жительства. Вот, мне кажется, в самую точку.
Очень хороший, потому что действительно и комментаторы, и богословы говорят, что важно было действительно, чтобы выросло новое поколение, которое уже не было, не знало рабства, не имела этого горького опыта, а то поколение, которое все время как бы хотело вернуться в Египет, оно даже вымирает за это время. Вообще, чтобы из народа такого хаотичного, потому что известно, что с Моисеем вышли не только евреи, но и другие народы, чтобы это из этого, вот этой массы, да, выковался народ Божий, который Вадим Богом, это увидим. И это все, конечно, уроки Божьи. А, да, правы. Для Бога не было проблемы провести их быстро.
Угу. Ну, друзья, не расслабляйтесь, потому что у нас следующий сюжет, вот как раз про Ману Небесную. Тоже хотим тоже услышать ваши ассоциации, вот по мере того, сейчас, как Ирина будет рассказывать, с какими событиями Нового Завета у вас это связано, и вообще образ Маны Небесной, о чем он вам говорит. Так что вот слушаем Ирину и тоже делимся.
Да. Вот рассказ о манне. Я хочу вот начать с этого средневекового французского манускрипта, с такой миниатюры, где-то 14 век, где как дождь манна небесная прям вот действительно с небес льется. Вот Моисей разговаривает с Богом, а здесь люди ее собирают. Интересно, что слово «манна» буквально означает «что это?». Это вопрос на самом деле. Вот. Это тот вопрос, который, собственно, народ задал, когда вот с неба посыпалось неожиданно. Вот они напоились, ну, как бы, да, Бог их напоил, теперь захотелось есть, да. Ну, вот. И Бог говорит: «Я накормлю народ». Успокой народ, да, и он говорит: все, Господь нас выявил, Господь о нас будет заботиться, будет вам пища. И вдруг что-то начинает падать с небес. И народ говорит: что это, да, и вот это вот, собственно, слова «что это» и становится словом «манна». Сама манна, как описано она в Исходе, крупная, мелкая, она была как гриандровое семя, а белый со вкусом лепешки с медом. То есть это еще и вкусно было, не просто хлеб, да, а как лепешка с медом. Вот. Об этом написано в самой Библии. Народ ходил и собирал ее, и молол в жерновах, и толк в ступе, и варил в котле, и делал из нее лепешки. Вкус ее подобен был вкусу лепешек с елеем. Да, вот. И в числах даже так сказано. Этот эпизод есть в двух книгах Библии. И Бог кормил народ на протяжении всего манной, на протяжении всего путешествия. И закончил кормить только, когда они уже пришли в землю обетованную, к нам. Но было одно условие. Не собирать манну больше, чем на 3 дня. Вот приучал народ не жадничать, что называется, да?
Может быть, не только не жадничать, но еще и уповать на Бога, да? Что я сделаю себе запасы, и все, я обеспечена. А что все в руках Божьих, да? Он послал сегодня, пошлет и завтра, и через 3 дня, и через 10 дней. Мне кажется, в этом был смысл.
Конечно, конечно. Вот, и вот, значит, вот тоже такой неизвестный немецкий средневековый такой, ну, уже начало Возрождения художник, вот так показывает манну. Манна летит в виде таких вот прям облаточек. Вот, тем самым как бы тоже давая отсыл к Новому Завету, к другому хлебу. Вот, так что...
Ирина, я зачитаю комментарии, да, пока манна
есть. Да, очень хорошо.
Здесь вот Наталья вспоминает книгу Второзакония, 32 глава, где говорится, что Господь питал Израиля медом из камня и елеем из скалы. И она пишет так: Иисус — наша вода и мед и елей. Ну, в общем, да, нельзя не согласиться.
Да, потому что мед и елей — это райская пища, да, и что такое райская пища или манна небесная, да, это то, когда Бог заботится о нас, да, потому что другую пищу, как сказано Адаму, ты будешь добывать в поте лица. А вот здесь вот, когда все падает с неба,
как бы... Еще пока мы не совсем далеко ушли, но все-таки уже ушли, конечно, от этой истории со скалой, вот здесь Мурат делает интересное дополнение. Я, кстати, даже забыла, но да, это есть, что Господь повелел Моисею сказать скале, а он ударил 2 раза из-за гнева на народ. И из-за этого Моисей не был допущен в землю обетованную, потому что он не явил святости Бога. Как ты считаешь?
Ну, есть такая точка зрения, да, есть такая точка зрения, потому что сам Моисей ведь тоже не войдет в землю обетованную, хотя он провел народ и только увидел эту землю с высоты скалы. Он на нее только посмотрел.
Вот знаешь, я о чем думаю, что вот этот гнев Моисея, он же потом и скрижали тоже разобьет в гневе. Это можно тоже сравнить с нашим гневом, когда мы гневаемся на несовершенство ближних, например, да, когда мы ждем от них вот мгновенной какой-то трансформации, мгновенных правильных поступков, да. А люди есть люди, как и мы сами тоже такие же, да, медленно меняются, медленно как бы переходят от зла к добру. Вот. И я думаю, что это тоже такой, ну, хороший пример, напоминание, что очень важно быть терпеливым, да, и с самим собой, то, насколько, как я меняюсь, да, вот перехожу от человека ветхого к человеку новому, и с окружающими, соответственно, тоже.
Ну да, Бог ведь не только народ учил, он и Моисея учил, конечно.
И нас учат этим сюжетом. Я прям очень люблю эти сюжеты.
Конечно.
Прекрасные они.
Вот интересный такой художник голландский Антонио Темпест. Он показывает, вот как бы, что все в этой манне, вот как щедр Господь, да, что все в этой манне. И даже в верхнем правом углу на облачке Господь как бы эту манну
сыпет людям, да.
Сыпет бесконечно на этот народ. Этот образ, конечно, бесконечной благодати, которая не иссякает, и которая действительно нас питает, и те, кто действительно верен Богу, никогда не останется брошенным.
Друзья, делитесь, пожалуйста, как вы этот образ маны небесной понимаете, потому что он очень многозначный, на мой взгляд. Но понятно, есть конкретная мана, которая просыпалась тогда, и которую Бог давал евреям в пустыне. Но вообще этот образ маны небесной, что он для вас значит? Как вы его понимаете? Пишите, пожалуйста, нам очень интересно. Мы обязательно зачитаем ваш комментарий, и вы тоже вот примете участие в развитии этой темы.
Да, ну вот снова наш любимый Джеймс Тиссо, который вот так показывает. Вот женщина стоит, уже набрала целую корзину, да, а мужчины только пока собирают ее. Тоже так вполне кинематографически. Так что, да, образ манны, кстати, много довольно картин, это я уже отобрала только самые выразительные или такие с некоторым интересным живописным подтекстом или формы какой-то интересной. Вот, поэтому, конечно, вот этот эпизод, он очень часто, вот как и Моисей из скалы, источающий воду очень много, и вот про ману небесную тоже истории искусств часто встречаются.
Вот Мурат очень хорошо пишет, что манна нужна была израильтянам для физической жизни, а также для свидетельства, что Бог заботится. А Иисус сказал, что это не Моисея заслуга манна, а Отец мой дает вам хлеб с неба. Иисус есть истинный хлеб от Бога Отца для духовной жизни. Вот. Правильно очень, Мурат, вы заметили.
Да, да, очень правильно.
Мы, собственно, очень часто... Ветхозаветный в Новом Завете. Да.
Как бы, да, переносим как бы то, что делает Бог, на того, через кого Бог делает, да? Но Бог может через любого сделать, да? В данном случае, конечно, он избирает Моисея, но не Моисей производит эти чудеса, да? А Моисей только следует указаниям Божьим. Конечно, вот манна, не случайно, он действительно, образ манны очень, очень глубокий, не случайно потом и в Ковчеге Завета тоже немножко манны хранилось, как память о том, что Бог питает свой народ. Да? Манна, конечно, очень значимый символ.
Можно это сравнить, наверное, с хлебом насущным, да?
Вот конечно, наш. Конечно. Mm-hmm. Хлеб нас насущный дашь нам на сей день. Это вот, собственно говоря, Бог позаботится о том, что у нас каждый день, там, не заботя о завтрашнем дне, для каждого там дня своя забота. Именно потому, что Бог питает.
Наталья вот задает хороший вопрос. Она пишет: манна прекратилась, когда они уже вошли в землю обетованную. Да. Значит ли это, что манна, как особенная благодать, дается только на время пустыни в жизни человека, на время какого-то перехода?
Ну, отчасти, наверное, это верно, потому что, ну, как бы в пустыне они же не могли ничего, не сами работать, да. Им важно было идти, исполнять Божьи заповеди, да? Вот, потом дело для них найдется, вот, богослужение. Вот. А так, конечно, когда они уже туда пришли, в землю, там они уже сами должны, Бог не сказал, что Он будет все время только за нас что-то делать, да? Как в известном мультфильме, помните, как там двое из ларца, да, все это делали. Вы есть за меня будете? Ага. Ну, вот, то есть, ну, люди как-то вот надеются, что если вот один раз Господь дал, так Он всегда будет давать, а Он хочет, чтобы и мы, собственно, тоже стали поработать. Поэтому, конечно, дали права, что Он питал их ровно до входа в землю обетованную, где они уже осели и сами работали своим трудом. Конечно, Бог им помогал, но давал уже другие знаки. Ну, вот тоже интересно насчет вот пищи, да? Потому что помимо манны они захотели еще мяса, потому что вот котлы египетские их никак не отпускали в их сознание. Давайте нам мясо. Тогда он дал, одождил, как там сказано было, да, перепелами. Вот это вот слово «одождил» там есть в одном из переводов Библии. Одождил, то есть настолько было много этих перепелов, да, что казалось тоже, как дождь неба. Но получилось так, что это как раз уже пища им была поперек горла.
Не впрок пошло, да? Ну что... вот это, наверное, к вопросу, что вот то, что лишнее, оно не впрок, да?
Да, именно. Бог позаботится, Бог даст. Даже если тебе кажется, что маловато дал, Он тебе дал ровно столько, сколько тебе нужно. Да? Сверх меры уже, как говорится, просить не стоит. Вот, и вот. Это тоже урок такой израильтянам с этими перепелами, которые уже там полезли из ушей.
Ну, здесь может быть еще такая вещь, что пока они имели вот необходимый этот хлеб насущный, все-таки их сердца были как-то обращены к Богу, да? А да. Когда уже они захотели вот это больше, вот этого удовольствия, разнообразия, и как бы они уже сосредоточились больше на этом мясе, на этих перепелах, и как да. бы сердца их уклонились. То есть понятно, что так любой человек, да, слаб человек, вот. И, может быть, поэтому хорошо иногда, как ни парадоксально, может быть, сегодня это будет звучать, иметь меньше, чем больше, иметь именно необходимое, да?
Конечно.
А излишнее может увести куда-то в сторону от Бога.
Тем более человеку трудно остановиться. Помните сказку о рыбаке и рыбке, да? Трудно остановиться.
Да.
Начинаешь корыто, а заканчиваешь уже в авторской версии у Пушкина она захотела быть папой римского. Не просто, да? Вот, поэтому, ну вот я нашла только картинку Тисто в черном и белом варианте, но даже в ней видно вот это вот действительно ажиотаж людей, да, вот это вот. Если манну они собирают вполне благообразно, да, то здесь уже получается, он показывает вот эти уже ненужные страсти, да, ловят этих перепелов, да, там как-то через друг друга там перескакивают. То есть вот этот ажиотаж и вот это вот лишнее, да, даже в эмоциональном плане.
Вот Наталья здесь хорошее слово написала, согласна с ней. Перепела были уже их прихотью. Вот,
да, прихоть, да? Перепела были прихотью, конечно. Вот, а дальше чудо тоже очень интересное. Они не могли не столкнуться со змеями, потому что, ну, действительно, все пустыни кишат всякими животными. Они опасны для людей не только потому, что там можно от жажды умереть, но и всякие дикие животные, ядовитые змеи тоже. Это пустыни, они водятся, и для человека это опасно. И когда стали люди умирать от укусов змей, то опять же пришел на помощь Господь, который сказал Моисею: возьми змею, прибей ее на пол, да, на, да, возвышение, и все, кто будет смотреть на этого змея, да, тех змей не будут жалить. И вот этот вот медный змей, да, то есть и сделанный из медного чего-то, да, из металла. Вот. Но, да, вот так вот, это такая немножко наивная картинка из средневековой рукописи, где вот такой даже, я бы сказала, не медный, прям золотой змей какой-то, да, змеюка такая. Вот. И Моисей ее держит чему-то даже за веревочку. Вот. И вот кто-то умирает внизу, а кто смотрит на него, тот, значит, остается живым. А вот опять, значит, Джеймс Тисо вот так вот. Mm-hmm. Здесь, видите, как бы интересно, крестообразная форма этого столба, да, на который вознесен был змей. И змей как будто бы, ну, если не живой, то, по крайней мере, вот реальный змей, обмотанный вокруг этого креста. Ну, тут понятно, что имеется в виду, да, вот это как раз соотнесение с Новым Заветом. Да, тут не случайно форма креста Тисо появляется. Ну, тоже очень выразительно, да, когда люди, кто-то смотрит, кто-то не смотрит, кто-то протягивает руки, да, тоже так эмоционально.
Кстати, я вспомнила, строка есть, но не помню точно где в Новом Завете, что как Моисей вознес змею в пустыне, так и должно быть вознесено Сына Человеческого.
Да, да. Потому что, ну, тоже распятие, да, это же, с одной стороны, это же смертная казнь, да, это смерть. Но это смерть, которая освобождает нас от смерти.
Которая дает спасение другим, да?
Да,
есть, потому дает... что они ведь тоже, посмотрев на этого змея, они получали спасение и освобождение. И так же, как мы, ну, взирая на Христа, мы как бы его жертвы, мы получаем спасение.
Да, да, вот тут такое прямое соответствие, которое даже непосредственно указано в самом, да, Новом Завете. Там не так много таких прямых указаний на Ветхий Завет. Да? Вот помните, мы про Иону говорили, что сам Спаситель указал на Иону как на такой прообраз свой. Да? И, конечно, вот этот эпизод тоже он вошел в Новый Завет как указание на то, что то, что Бог совершил в Ветхом Завете, есть прообраз того, что совершает Христос.
Ирина, мне кажется, мы можем немножечко ускориться с картинками, потому
да,
что, я знаю, у нас есть еще большой запас. Да,
да, ускорим.
Так, Бруни, вот у нас еще
есть. Единственное, что хотела показать просто в свое время очень знаменитую картину, сейчас она, может быть, менее известна. Это «Медный змей Бруни». Вот когда-то считалось, что есть две главные картины XIX века. Это Брюлова «Последний день Помпеи» и Федора Бруни «Медный змей». Сейчас как-то эту картину меньше знают, ну, зато больше знают, может быть, Иванова там и так далее. Вот, но идем дальше, потому что тоже очень интересная ситуация, когда Бог призывает Моисея на гору Синай и говорит о том, что весь народ должен на каком-то почтительном расстоянии, вот есть некая черта, за которую они не должны сходить. И вот Доре, Гюстав Доре, снова возвращаемся к нему, потому что у него есть, по-моему, все эпизоды Библии, просто такая энциклопедия библейская. Вот. Но здесь уж он очень красиво, эту гору Синай, которую там...
А вот интересно, почему он, Бог сказал людям не заходить за черту? Я хочу тоже нашим слушателям задать этот вопрос. Вот, друзья, как вы думаете, почему вот они стоят перед горой Синай, но за черту им заходить не велено? То есть это что значит? Это разделение какое-то, да, людей от Бога? Или что это такое? Как вы думаете? Подумайте. Пока не отвечаем, да, на вопрос? Подождем, может быть, есть еще точки зрения.
Слушайте, мы можем сказать, что произошло на самой горе, когда Моисей туда поднялся и говорил с Богом, и Бог ему дает скрижали завета, вот те самые 10 заповедей. Потому что он дает ему вот тот закон, по которому теперь должны жить израильтяне. Да, вот они прошли несколько каких-то испытаний, да, ну и сейчас уже Бог начинает формировать этот народ. Вот там на Синае есть такой монастырь Святой Екатерины, где вот, память и о Неполимой Купине есть, и вот мозаики, вот такие средневековые, очень раннего времени, чуть не 6 века, где вот Моисей принимает из рук Бога скрижали. А вот так вот изображает Моисея с этими лучами, которые из его головы, да, идут. Потому что когда он сходил, то его лицо сияло так, что он даже вынужден был покрывать покрывало. Да, вот этот свет Божий отразился на нем. Вот. Или вот так вот он сам, как громовержец, уже казался людям, потому что он показал то, что Бог ему непосредственно вот из рук в руки вложил. Вот. Это, конечно, у Густава Доре очень да.
Почитаем комментарии, друзья, спасибо, очень много вот вы пишете нам. И Наталья говорит, что во всем есть своя мораль, есть чему учиться в этой истории схода, несомненно. А вот Мурат пишет, что этот змей есть еще у врачей эмблема на чаше. Это как-то связано?
Ну, я думаю, что связано, да, наверное. Хотя это еще, это, мне кажется, античный принцип. Там же яд, который капает, ну, как бы яд, то есть то, что может убивать, может и лечить. Вот так. Там яд и чаш, змея и чаша.
Вот интересный ответ на мой вопрос. Тоже пишет Мурат. Не заходить за эту черту, чтобы не умереть. Если человек нечист, то от присутствия славы Божией человеческая душа покидает тело. То есть он умирает. Ирина, ты согласна с такой точкой зрения?
Ну, это ветхозаветная точка зрения, да. Ну и, да, видевший Бога, смертью да умрет, сказано было и тому же Моисею. Ну да, потому что на самом деле святость Бога так на велика.
Так велика, да, что человек не может выдержать, как бы.
Нет, не может, конечно. Uh-huh. Конечно. И народ учился и этому, вот такому благоговейному отношению, да, благоговейному. Вот Рембрандт, да, тоже прекрасный такой Моисей, старец, который держит, показывает народу эти скрижали. И это очень важно было, получение закона, чего делать, чего не делать. Да. Мы помним, что состоит из заповедей положительных, почитай там и так далее, и не там сотвори кумира, не там делай чего.
Это вот происходит, даются скрижали Моисея на горе, это же тоже гора символ, да? Символ близости к Богу.
Конечно. Так весь совет говорит о том, что горний мир, да, на горе, то есть Бог, живущий в горах.
То есть, так Иисус вот, так тоже вот, уходил молиться на гору.
Конечно, да, да. Гора это. И кто-то уже сказал, что скала символ самого Христа, да, сокрушил. Вот так вот изображает получение скрижалей Марк Шагал. Да, ну, у него всегда нечто такое своеобразное. Вот. А вот любимая моя Лили Ратнер, вот, где вот такой огромный сам, как скала Моисей, да, и сзади него гром и молнии, значит, которые источались из этой скалы. И Моисей спускается, и что он видит? Он видит, что пока его не было, а его, видимо, долго не было, потому что надо еще войти на гору, спуститься, и у Бога другое время, тут народ решил, что он уже не вернется, и воздвиг, и это, к сожалению, инициатором этого был его брат Аарон. Поэтому Аарон тоже не входит в Святую Землю, тоже не входит в Землю Обетованную. Делает тельца, то есть делает, там непонятно какой Бог, где-то там на горе, наверху, на небесах, а вот мы сейчас делаем Бога, который нам понятен, да, из золота сделали изображение тельца.
И здесь я вижу, Моисей уже в гневе скрижали замахивает, чтобы разбить, да?
Ну, видимо, да. Тут все.
Он же разбил скрижали.
Вот здесь вот он получает, вот здесь вот он показывает народу, да, а здесь он уже их разбивает, потому что видит, чем занят народ, когда его не было, да? Вот. Или вот вообще, да, совершенно Филиппина Липпи показывает, что над ними этот телес пляшет, да, это народ пляшет, народ радуется, и вот телец. Собственно говоря, почему телец, да? Потому что это то, что они ели, это то мясо, которого они так вожделели, да, а то материальное, да, богатство. Почему у нас даже золотой телец стал символом денег, власти, да, вот этого всего материального? Это же отсюда идет золотой телец. Но здесь вот Филиппина Липпи показывает реального быка, который над ними, да, то есть они как бы вот эту фразу, да, что заменили поклонение, да, вместо Творца твари стали поклоняться. Ну, и твари и такой же живой и мертвый, сделанный руками человечества. А у Рафаэля в одной из фресок тут вообще просто такой маленький какой-то, он даже не какой-то невеличественный, да, там, на других картинах он хотя бы золотой, величественный, а здесь даже ирония такая есть. Это что? Вот это какая-то статуэтка, это даже не золотой телец, это даже теленок, да, как ни
случайно. Но все в экстазе, все
мигом. Все все равно, да, вот там Моисей спускается, видит все это, и он, конечно, разбивает скрижали, и он даже говорит, да, вот у Пуссена более величественное, это, да, такое прям языческое, такое античное. Вот. И он, конечно, даже говорит, жалуется Богу, и Бог говорит, да я уничтожу этот народ, я новый создал. Он говорит, нет. И встал он за свой народ, несмотря на то, что огорчился и разбил скрижали. Вот, знаете, как Даре показывает Моисея, который уже сверху это видит, этот ужас, да. Вот. А вот так вот, почти падая назад, показывает Тесо, да, что этот скрижаль такая тяжелая, что он мог вообще сам свалиться в сторону. Его Мариам поддерживает. А это уже вот такой Моисей величественный, да, успокоившийся. Потому что с определенного момента, конечно, Бог берет в руки свой народ, он дал закон, он дал им правила, по которым надо жить, и сказал, что он сам теперь будет вести народ. Вот я не знаю автора современной такой интересной пастели, где видно, что как народ ведет вот это облако. Он сказал, что днем он будет вести народ в виде столпе облачном, а ночью в столпе огненном. Вот. И тут же история, конечно, про ковчег, потому что как бы символом присутствия, да, он сказал, что я буду присутствовать вот среди народа, среди богослужений. Уже богослужение здесь начинается, и тогда народ уже не вокруг Моисея, а вокруг Бога, да. И вот это вот тоже Тесо, прекрасная такая работа акварельная, совершенно чудная, вот, где видно вот это вот уже шествие этого ковчега, как шествие Бога среди народа или перед народом, и уже начинает вот с этого момента, с момента ковчега, скинии, да, это разборный сборный храм, которые, когда стоянка, то они разбирают этот храм, когда они идут, они эту палатку сворачивают, но с тех пор Бог не сверху наблюдает, а идет сам и ведет этот народ. Он уже внутри этого народа. Это удивительная история.
Да, прекрасная эта акварель.
Да, очень. И вот такое умиротворение, да, и тут море, да, рядом, они как бы иногда вдоль моря тоже шли. Вот. Напоминание о том, как расступились воды, да, что Бог может стихию эту морскую укротить.
Укротить,
вот,
да.
Красиво такое уже. Вот, это уже идея уже гармоничного бытия этого народа, который... Там ведь много еще было вещей, да, когда там люди проваливались в скалу, те, которые бунтовали, помните, да, там, и так далее. Мы там в расщелину скалы. Мы не все перечислили там чудеса, которые происходили, но это очень поучительная история. Стоит, если кто-то давно не читал или вообще не читал, прочитать, потому что это все связано с нашей жизнью.
Конечно, она очень вдохновляет именно поразмышлять о своей жизни, о том, вот, как я, в каких я отношениях с Богом, как я поступаю, да, она такая очень живая. Вот еще интересный вариант, Наталья пишет про эту черту. Да. Может быть, эта черта, вот не приступать, которую перед горой было дано повеление, как ограничение для панибратства, для страха Божьего и благоговения. Вот что-то есть в этом, да?
Это хорошая мысль. В одном из псалмов сказано так. Я молчал, и ты подумал, что я такой же, как ты. То есть Бог, он иной. И вот это очень важно помнить, да, и не думать, что если Бог сходит к самым нашим малым, ну, таким просьбам и мелочам нашей жизни, что можно с ним вот так вот, что он такой ручной. Да? Вот, Бог в кармане, как говорят иногда проповедники. Бог не в кармане, его в карман запрячешь.
Ну да, чтобы вот это оставалось, это должное благоговение. Да,
да, дистанция, такая дистанция между Богом и человеком. Он близок, да, он близок, несомненно. Ну и есть вот эта дистанция, которую мы должны помнить.
Прекрасная картина, просто ее не хочется даже убирать. И вот наши слушатели тоже пишут, что очень нравится Тесоло.
Тесоло очень интересно.
Да, гармоничный такой. Ну что ж, у нас так остается пару минуток.
Может, наверное, кто-то что-то нам расскажет? Ну, в смысле, ответит на наши вопросы.
Ну, ты, в общем-то, ответили. Вот здесь еще Мурат пишет, что телец – это одно из божеств египтян.
Ну, это верно, да-да-да. То, что они и помнили, они вынесли это из Египта, конечно, эту память. Потом, к сожалению, они будут перенимать, долго еще история это будет израильского народа, они будут перенимать эти ханаанские культы, несмотря на то, что Бог это будет запрещать.
Еще вот интересно тоже, Мурат пишет, согласна тоже с ним, восходя на гору, становишься ближе к небу, а небо — престол Божий. Действительно, даже физически восходя на гору, ты чувствуешь вот это близость к Богу. Да, что-то в этом есть, да, в горах. Ну и в море тоже что-то есть. Вот.
В море, да, это такая стихия, которая подвластна тебе, и ты удивляешься. Но если таково творение, то каков творец?
Да. Хотя море считается как бы вот нечистой, да, такой стихией, где...
Ну, да, тут оно как бы амбивалентно. Оно и показывает и глубину жизни, да, и в то же время вот эта стихия, которая неукротима. Поэтому и Христос усмирял бурю, да, и вот воды здесь расступались, да, как зло, которое расступается, чтобы прошли люди.
Ирина, спасибо огромное. И спасибо всем вам, друзья, потому что вы тоже очень здорово дополнили наш рассказ. Нам было с вами интересно тоже. И, ну, это была передача о чудесах в пустыне, о мане небесной, других чудесах, которые Бог сотворил с еврейским народом. И сегодня мы завершаем наше путешествие до следующей пятницы. Спасибо всем. Всего доброго. До свидания.
Витраж. Библейские мотивы в искусстве и культуре. Как искусство делает нас лучше.